уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодати города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Уважаемые радиослушатели, сегодня предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Острова». Ее автор – известный радиопроповедник Александр Петрович Яручик Захария. Читает Вадим Гетьман.
История не забудет их. Совсем недавно мы все переживали и молились о гонимых братьях и сестрах, а теперь забыли, что в странах Азии, особенно Северной Корее и Китае, а также в мусульманских странах много гонимых христиан. В СССР даже в перестроечное время те, кто осмеливался открыто служить Богу, подвергались преследованиям, их штрафовали, прятали за решетку. Владимир Александрович Вильчинский с семьей, когда уверовал, стремился служить Господу Богу. Постоянные слежки и угрозы, тюрьмы и лагеря не заставили Владимира Александровича замолчать. Наоборот, он знал, что Слово Божье нужно распространять, нельзя молчать об истине. Не только он был преследуем, но и жена его, Зинаида Яковлевна, а также дочь. Дочь была арестована в 1979 году, жена в 86-м, то есть в самом начале перестройки. Благодаря Комитету защиты узников Андрею Сахарову и его жене Елене Боннер, а также быстрой реакции и контактам с заграницей Зинаиды Яковлевны и Лидии Винц, жены осужденного пастора Георгия Винца, эти сведения попали на Запад. Были приняты быстрые меры по освобождению политических заключенных и узников веры. Да, они были героями веры. Они несли огонь истины, пламя Евангелия. Это не осталось незамеченным. На Западе стали известны их имена. Люди узнали их, и сотни, тысячи, миллионы людей молились в то время именно о том, чтобы зародилась свобода в условиях советской власти. Да, появились первые ростки гласности. Первые шаги в этом направлении были сделаны Михаилом Горбачевым. Многих освободили в то время. В том числе и супругу Владимира Александровича Вильчинского. Кажется, будто это случилось вчера, а мы уже успели позабыть те значимые события в жизни наций. Особенно ощущает нехватку информации подрастающее поколение, которое мало читает, еще меньше слышит о том, что происходило в годы советской власти. Для всех нас чрезвычайно важно передать новому поколению эстафету памяти, чтобы события эти остались в истории. Сегодня много говорят о зверствах фашизма. Да, безусловно, это жуткое явление тех лет, но почему замалчивается зверство Сталина, коммунизма, советского режима? Я отказываюсь понимать и принимать эти тенденции. Мы не должны забывать тех, кто страдал за Слово Божье, кто был гоним за проповедь Евангелия. И благодарность Богу за то, что эти люди жертвовали собой, и за то, что они сделали для нас. Именно они печатали Библии и распространяли Слово Божье в очень трудных условиях. Печатали христианские книги и песенники. Эти люди на деле несли Слово, и мы должны о них помнить. Таких людей, как Владимир Вильчинский, Георгий Винц, было очень много в тюрьмах. О них мало кто знает, мало кто говорит, вспоминает. но эти люди пожертвовали не только своей жизнью, но и своей семьей, свободой. Я хотел бы, чтобы вы не забывали таких людей и их семьи, которые страдали ради служения на Ниве Божьей. Мы должны помнить их и сделать все возможное, чтобы эти имена на долгое время остались в истории, чтобы все могли помнить о том несчастье, которое совсем недавно пережили миллионы и миллионы людей, о тех, которые без вести пропали в страшных застенках коммунистического режима, пережили страшный период жизни для того, чтобы мы сегодня были свободны. Все эти герои повлияли на человечество, особенно герои, о которых мы читаем в Священном Писании, Библии. Да, герои всегда оказывают определенное воздействие на жизнь человека. Мы восхищаемся ими и часто хотим быть похожими на них. Удивляемся их храбрости, выносливости и терпению. Героями могут стать астронавты или шахтеры, ученые или гуманитарии. Издавна в исторических описаниях приводились захватывающие факты о жизни и смерти героев. Сегодняшние новости преподносят, например, историю о человеке, который спас пассажиров самолета, упавшего в реку, рискуя своей жизнью в холодной воде, о водителе большого грузовика, спасшем женщину из разбившегося автомобиля. Многие герои уже умерли, некоторые еще живы, порой страдая от последствий своего героизма. Ветхозаветные герои веры описаны в 11 главе послания к евреям. Но герои веры не исчезают, они живут и сегодня. Все зависит от нашей веры. Чем глубже вера, тем больше шансов на подвиг. Каждый христианин может стать героем веры. Как это происходит? Если посмотреть с научной точки зрения, в природе есть две силы, две энергии. Одна потенциальная, то есть скрытая, а другая кинетическая, то есть актуальная. Например, кирпич лежит на 5-м этаже здания, и в нем заключена потенциальная энергия. Но как только этот кирпич мы сбросим, он разовьет такую энергию, что может убить лошадь. Пока кирпич лежит, в нем только потенциальная, скрытая энергия. Точно так происходит и с верующим человеком. Каждый, кто уверовал в Господа Иисуса Христа, как в своего личного Спасителя, имеет два вида веры. Одна – скрытая, а другая – активная. Библия призывает нас поступать по мере веры, которую Бог дал каждому. Послание к римлянам, 12 глава, 3 стих. Апостол Павел писал: «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себя более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Друзья, в каждом из нас есть безграничные возможности, но все они могут оказаться неиспользованными. Тогда наша вера будет потенциальной, то есть скрытой в нас, бездейственной. Такую веру нужно преобразовать в активную. Христианин никогда не будет героем веры, пока не станет активным верующим. Быть активным верующим – это быть добровольцем в рядах армии Христовой. Нас к этому призвал сам Христос. Он говорил: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 стих. По этому поводу вспоминаю такой случай, описанный в английской газете. Офицер британской королевской армии должен был набрать добровольцев для какой-то сложной и опасной военной операции. Он обратился к солдатам, долго объяснял им важность поставленной цели, основные пункты плана. Затем он призвал из строя солдат-добровольцев во имя Родины и короля. Сам он в этот момент отвернулся, так как не хотел своим пристальным взглядом влиять на их выбор. Когда он снова посмотрел на них, солдаты стояли точно так, как и раньше. Никто не выступил из строя. «Так что же, нет добровольцев?» – с горечью воскликнул офицер. «А я думал, вы все герои». Солдаты молчали. Вдруг один из них вышел из строя и сказал: «Господин офицер, мы все добровольцы, все сделали шаг вперед. Всем строем мы хотим защищать нашу родину и короля». Вот какой должна быть и наша вера. Мы должны быть всегда готовы отдать нашу жизнь на служение Христу. Те солдаты готовы были отдать свою жизнь за земную родину и земного короля. Так насколько же большим является наше христианское призвание? Мы служим Царю царей, Иисусу Христу. Если вы боитесь, что жизнь в таком случае изменится, начнутся гонения, притеснения, упреки, косые взгляды... Да, спрятаться от этого можно за скрытой верой. Однако я могу точно сказать... Такой христианин всю жизнь будет сожалеть, что не стал активным. Словами стихотворения Грота «Гимн Христу» я хотел бы напомнить об истинных героях. «Летит во мрак и пустоту, я, как отшельник в тихой келье, слагаю чистый гимн Христу, и с каждым днем все неустанней под шум житейской суеты летят в меня каменья брани, удары злобной клеветы. Готов костер, и пышет пламя, пусть дров подбросит клевета. Без страха подниму я знамя за правду вечную Христа. Я знаю, мне одна дорога, туда, где львы терзают грудь, но все, кто верил в слово Бога, прошли когда-то тот же путь». Да, многие продолжают эту духовную борьбу и становятся его героями. Их имена передаются из уст в уста – и Бог снова и снова прославляется. Можно предположить, что где-то пишется параллельная книга «Деяниям апостолов», о которой мы узнаем на небесах. В нее будут внесены имена тех, кто пострадал за Христа. Прочитаем место Священного Писания из первого послания апостола Петра к Тимофею, 6 глава, 12 стих, первую часть. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван». Первым делом Слово Божье предлагает вести борьбу. Эта борьба непростая, это настоящий бой веры. Сколько раз в нашей жизни мы ловим себя на том, что ведем борьбу, но совсем не ту, которую нужно вести. Мы чаще всего сражаемся с ветряными мельницами, как это делал Дон Кихот из произведения Сервантеса. Мы бьемся и бьемся сами с собой и даже не замечаем этого. Мы боремся со всем, что нам не нравится, и думаем, что выигрываем бой, когда нам кто-то поддакивает. Мы боремся всю жизнь с семьей, или же против семьи, мы боремся с политическими или идеологическими противниками. Мы боремся с обществом, в котором живем, и боремся за общество. Мы боремся за нашу религию и боремся против какой-то религии. Мы проводим всю жизнь в борьбе. Часто останавливаемся в этой борьбе на короткое время, а затем продолжаем. Но на самом деле это не та борьба, о которой говорит Библия. Библия говорит о борьбе духовной, и эта борьба – подвиг веры. Когда происходит борьба человеческая, в ней нет ничего Божьего. В такой борьбе мы находим лишь человеческие идеалы, то есть гордость и ненависть, эгоистические желания и своеволие. Борьба по вере совсем другого характера и направления. Это борьба молитвы на коленях, это удаление от эгоистических желаний и приближение к Божьим делам, это умиление и удаление от гордости, это любовь, а не ненависть, это духовная борьба, а не борьба плоти. «Живущие по плоти Богу угодить не могут», пишет апостол Павел в послании к римлянам, 8 глава, 8 стих. Я и сам себя не раз ловил на мысли, что нахожусь не на своем месте, веду не ту духовную борьбу, которую должен был вести, а что-то человеческое. Не так ли бывает и в вашей жизни, дорогой брат и сестра? Апостол Павел о такой плотской борьбе писал молодому Тимофею, чтобы он избегал ее. Есть только одна важная борьба для христианина – это духовная борьба, и она происходит по вере. Это и есть добрая борьба, потому что она духовная и приходит к нам из вечности, от Господа. Ищите именно такую борьбу. Вся земная борьба – лишь потеря времени и энергии. Поэтому, друзья дорогие, избегайте такой борьбы. Нашими человеческими силами мы никогда не сможем нести Божье служение. Когда я беру интервью в Украине, России или Белоруссии, идет духовная борьба. Все начинается с веры. Враг хочет победить и отвлечь наше внимание от самого главного. Он хочет, чтобы интервью было красивым, но без главной цели – проповеди о Спасителе Христе. Когда я выезжаю из дома, я еду по вере. Часто нет денег даже на дорогу, но это борьба духовная, и Бог посылает все своевременно в нужный день и час. Поверье, я ищу людей духовных, чтобы взять у них интервью. Поверье, записываю и обрабатываю материал. Поверье, составляю программы, а затем все это поверье идет в эфир. Поверье, мы молимся и просим Господа, чтобы Он послал нам людей, которые материально поддержат наши радиопрограммы. Поверье, мы ожидаем, что эти радиопередачи тронут многие сердца, которые еще не слышали Слова Божьего. Дорогой брат и сестра в Господе, мы с вами находимся на поле брани. Мы с вами ведем духовную борьбу по вере. И вы можете стать в ряды духовных борцов. Сегодня есть еще много места для духовной борьбы. Просто спросите себя, что вы делаете сегодня, чем занимаетесь? Вспоминаю о борьбе Моисея и о тех, кто ему помогал. Это описано в книге «Исход», 17 глава, 11 и 12 стихи. Там шла борьба не только военно-стратегическая, но и духовная. Пока Моисей мог держать руки протянутыми вверх, прося Божьего благословения, победа была на стороне народа Божьего. Как только руки опускались, побеждал враг. Это еще раз показывает, что практика благословения и молитвы народа Божьего приносит победу. Ваша молитвенная группа сестер и братьев может поддержать наши руки. Ваши детские и юношеские группы могут нам помочь тоже. Все те, кто может присоединиться к нам в этой духовной борьбе, добро пожаловать. Радиоэфир невидимый, но он является плацдармом духовной борьбы. Эфир могут использовать для злого и разрушительного начала. К сожалению, чаще всего именно так и происходит. Но если мы будем молиться, с верой вести борьбу, то сможем эфиру придать созидательную силу. Для проповеди Божьего Слова нужно, чтобы сотни и миллионы людей могли услышать это Слово. И вера, живая и чистая, как родниковая вода, хлынет в ваши души и дома. Что же произойдет, если мы перестанем нести Его Слово с помощью радиоволн? Эфир будет заполнен лишь тем, что разрушает человека. Духовную борьбу нужно продолжать. Это борьба за вечность, борьба веры. Со страниц этой книги я благодарю вас за вашу поддержку и любовь, за ваши молитвы и материальную помощь. Да, есть борьба и против Бога, против Библии, против всего святого. Недавно к нам снова пришло письмо от молодежи, в котором спрашивают: «Зачем вы проповедуете? Какова цель ваших радиопередач?» Знаете, Федор Михайлович Достоевский писал когда-то: «Гибель народу без Слова Божьего». И это истина. Библия нужна каждому человеку, и вам в том числе. Библия нужна, независимо от того, кто этот человек, в какую эпоху и при каких социальных условиях живет, во власти какой идеологии на данный момент пребывает. Библия даст вам ответ на все вопросы. Просто начните ее читать, чтобы понять, сколько морально и физически погибших людей нашли спасение и свободу, свободу от греха и разрушения жизни. Я хотел бы узнать, а нашли ли вы эту свободу от греха? Сколько писателей и поэтов обрели мудрость Божью в Священном Писании? Вы знаете это? Сколько художников было вдохновлено на создание прекрасных образов, дошедших до нашего времени? А сколько музыкантов, композиторов преподнесли человечеству удивительные произведения? Вот что писал Чехов о Евангелии. «Главное, что я почерпнул из Евангелия, заключалось в том, что оно посеяло в моем сердце зачатки общечеловеческой совести. Благодаря Евангелию я вышел из состояния прозябания и начал сознавать себя человеком. Право на это осознание я переносил и на других. Евангелие научило меня верить не только в Бога, но и в человека. Эта вера воспитывает в нас великодушные чувства и побуждает уважать и любить каждого человека. Каждого, а это важно. Библия – это истина Божья. Если мы не изучаем Библию и не принимаем ее истины, мы погружаемся все глубже в бездну ошибок. А если мы знаем, что Библия – это истина Божья, и все же не защищаем эту истину, то мы сотрудничаем с ложью. Молчание об истине есть предательство. Зная, что Библия приносит истину, читай и живи по этой истине, дорогой читатель. Не так давно мы отпраздновали столетие русского перевода Библии. Именно столько времени мы пользуемся синодальным переводом Священного Писания. Конечно, нелегким был путь тех, кто потрудился, чтобы сделать перевод Библии на понятный всем нам современный русский язык. Уже в IX веке Библия была переведена на древнерусский язык. Этой работой занялись два великих светила – богословы и миссионеры Кирилл и Мефодий. Историки назвали их первоучителями и просветителями славян. Языком Кирилла и Мефодия был славянский, хотя образование они получали на греческом. Это они создали и усовершенствовали славянскую азбуку. Именно этой азбукой, которая называлась кириллицей, было положено начало русской письменности. Язык в течение столетий постепенно менялся, хотя продолжали пользоваться старой Библией. До настоящего времени она все еще применяется в некоторых православных церквах и называется церковнославянской. Первой книгой, прошедшей через печатный станок, была Библия. В Украине, в городе Львове, стоит памятник первопечатнику Ивану Федорову. Тысячи людей проходят мимо, смотрят на памятник и даже не подозревают, что Иван Федоров держит в руке первую напечатанную Библию. С 1554 года до начала 19 столетия русский язык приобрел новые формы и потребовалось, конечно, снова работать над переводом Библии на современный язык. Уже при царе Петре I были попытки сделать перевод, но лишь в 1813 году произошло очень важное событие. В России было основано Российское библейское общество, которое поставило перед собой цель – напечатать Библию на языках народов страны. В 1822 году был полностью напечатан Новый Завет, но, к великому сожалению, в 1826 году по приказу Николая I деятельность библейского общества была прекращена. К этому времени было напечатано около миллиона новых заветов на 26 языках. Лишь с приходом к власти царя Александра II возобновляется деятельность библейского общества. Под руководством Синода начинается работа над полным переводом Библии. Очень много труда было вложено знаменитыми филологами, археологами и, конечно, докторами философии и богословия. В 1876 году вышла первая полная Библия на русском языке. Издание русской Библии стало важным событием в истории русского христианства и русской культуры. Читая Священное Писание на родном языке, миллионы людей нашли в нем подлинные духовные ценности, обрели веру и мир с Богом. И все же многие недооценивают Священное Писание, не знают, что это, не читают его вообще. Во многих семьях нет Библии. Попрошу вас со страниц этой книги. Найдите Библию, купите, начните читать, потому что Библия говорит о жизни вечной. Библия приносит вам веру в Спасителя Иисуса Христа, который прощает грехи и дает вечную жизнь. Библия – одна из самых важных книг, которая дарована человеку. Глупо отвергать такие подарки. Читайте Библию внимательно, не спеша, смакуя каждое слово, замирая и пропуская сквозь себя мысль за мыслью. Нужно встать на колени и просить у Бога, чтобы Он открыл вам Священное Писание. Да, чтобы Он открыл вам то, что написано Духом Святым. Для этого нужно усердие, нужно терпение, молитва. И вы можете молиться во имя Иисуса Христа, прося у Него, чтобы Он открылся вам. И Он поможет вам. Священное Писание говорит, что искреннему Он воздает по искренности Его. Если вы искренне будете искать, Он откроется вам. Но если вы идете с лукавством, Он ответит по вашему лукавству. Когда я размышляю над тем, что было сделано, то откровенно удивляюсь тому, как Библия сохранилась за 70 лет советской власти. Эти 70 лет правления атеизма и коммунизма я называю рабством греха, рабством коммунистической системы, вавилонским рабством. Точно так, как когда-то израильский народ провел 70 лет в рабстве в Вавилоне, славянский народ был порабощен этой идеологией и провел свыше 70 лет под гнетом разрушительных идей. Атеизм и сам по себе разрушает жизни. Так произошло с миллионами людей. Они заболели атеизмом и стали жертвами этой жуткой болезни. Но были и другие, кто жертвовал своей жизнью, чтобы пронести Библию, восстановить Слово Божье. Я с восхищением оглядываюсь назад и хочу поблагодарить всех, кто поддерживал эту миссию, молился и молится об этом труде сегодня. Важно отметить, что в течение 70 лет советское правительство позволила напечатать только несколько тысяч Библий, 2-3 раза за всю историю коммунистического режима. Это кощунство и позор. В то время советская пропаганда разрывалась, восхваляя самую великую свободу слова и вероисповедания. Этот тираж был большей частью показным для успокоения и усыпления бдительности Запада. Мол, мы тоже свободолюбивы и способны на веротерпимость. Мы не устанем благодарить всех тех, кто пожертвовал самым дорогим в жизни, прокладывая новые тропы для Слова Божьего, нелегкие, извилистые, тернистые. Разве не стоит вспомнить и помолиться за таких людей? Сегодня мы должны сделать все возможное, чтобы помочь развивать духовную свободу во всем мире. Я думаю, что было бы прекрасно, если бы каждый, ищущий такой свободы, прочитал книгу «Духовная дипломатия». Написал ее Михаил Маргулис, писатель, журналист, теле- и радиоведущий, мой современник, сотрудник и коллега в проповеди Слова Божьего. Книга утверждает, что, несмотря ни на какие обстоятельства, политические и социальные, выше всего стоит любовь Божья к человеку. Да, вы не должны забывать все то, что произошло в вашей современной трагической истории, но в то же самое время искать новых духовных и дипломатических путей, если так можно выразиться, к сердцу погибшего без Христа человека. Да поможет всем нам Господь в этом деле. В начале 1980-х годов я услышал из передачи «Голос Америки» жуткую историю об аресте двух верующих женщин. Они отсидели за свою веру, были выпущены из тюрьмы, с надеждой направлялись домой, но были вновь задержаны прямо в аэропорту. По дороге им подбросили что-то запрещенное, вроде наркотиков, арестовали и снова осудили. Когда я узнал, что это были женщины, отсидевшие первый срок за печать Библии и христианской литературы, сразу обратился в советское посольство в Мадриде и отослал паспорт с письмом, в котором просил лишить меня советского гражданства. Я не хотел быть гражданином такой страны, где преследуют верующих людей и лишают религиозной свободы. Да и советское гражданство я получил насильно, против своей воли, когда готовил документы для выезда в Южную Америку. А родился я не на советской земле, а в Парагвае. Впрочем, об этом я уже упоминал выше. Отказ от советского гражданства был не импульсивным, а обдуманным и очень важным шагом для меня. То был протест и крик души за всех братьев и сестер, которые попали в оковы рабства. Правда, я до сего времени не получил никакого ответа, не знаю, лишили ли меня гражданства или нет. Сегодня это не столь важно. В 1980-х годах политическая арена уже подрагивала от приближения первых перемен. Это были первые шаги перестройки, когда Горбачев начал контактировать с Рейганом и Маргарет Тэтчер. В это самое время потепления и робкой гласности Польша начала расшатывать Советский Союз. Глава профсоюза Лех Валенца и вся его организация смело выступили против Советского Союза, приварив к путям колеса поездов. Ни один поезд не смог двинуться больше из Польши. Все движение с запада на восток прекратилось, и тогда СССР срочно должен был решать, что делать с Польшей – дать свободу или продолжать порабощение. Это была одна из самых смелых революций в стране, которая восстала против Советского Союза и победила без единого выстрела. Это были и первые шаги к падению Берлинской стены. В 1988 году одна спортивная христианская команда пригласила меня посетить Олимпийские игры в Корее. Мы были на границе Северной и Южной Кореи, рассматривали из пограничной деревушки Северную Корею через бинокли. Становилось жутко, когда мы видели, какие страшные условия были по ту сторону границы. Смотреть туда не хотелось, потому что в тот момент я вспоминал и мой побег за границу, и всю боль внутренних терзаний после неудачи. Я снова вспомнил, как страшны железные границы, созданные человеком и ограничивающие свободу его передвижений по странам и континентам. В Олимпийской деревне, где мы провели с товарищем 2 месяца, служа Господу, нам была предоставлена небольшая часовня. В ней мы ежедневно собирались, молились, проводили беседы, раздавали книги, демонстрировали фильмы. Эта часовня была ориентирована на славян, русских, украинцев, белорусов, поляков, югославов, словаков и других. Мы контактировали и общались со спортсменами, вместе плакали, просматривая фильм «Иисус», рассказывали о своей жизни и былом неверии, поясняли, что такое Библия и кому она нужна. Мы использовали разные возможности, чтобы проповедовать Слово Божье. В то время в СССР уже пришла гласность и перестройка. Глава 6. Перестройка. Странное понятие «перестройка». Оно приносило больше вопросов, чем ответов людям с Запада. Все недоумевали, что это такое, с чего стартует и чем закончится. А началось все внезапно, свалилось, как снежная лавина с гор, и потекло по склонам, набирая скорость и силу. Встречи Горбачева в Верхах, забастовки в Польше, падение Берлинской стены – эти события шли одно за другим почти непрерывно. Так казалось тем, кто смотрел на это со стороны, не успевая обдумывать и анализировать происходящее. Все это было для нас новым. История сохранила эти события. Есть художественные и документальные ленты, книги, газеты, журналы, как свидетельство всего происходившего. В 1989-96 годах мы начали провозить разную литературу и гуманитарную помощь в бывший Советский Союз. С перестройкой начался новый этап и в работе миссионеров. При этом мы не оставляли радиопередачи как один из способов служения. Программа выходила в эфир с понедельника по пятницу, дважды в день, ежедневно и круглый год, с первой до последней страницы Библии. Наше служение продолжалось 35 лет без перерыва. Продолжается оно и сегодня. Мы искали и находили между вещанием время на поездки с гуманитарной помощью к страдающим людям в Россию, Беларусь, Украину. К сожалению, случалось, что мы доверяли людям, отдавали им все, а потом встречали их на рынках продающими за большие деньги нашу безвозмездную помощь. А ведь одежду, пищу, лекарства нам жертвовали действительно искренние люди, желавшие помочь нуждающимся. Расскажу об одном периоде подробнее. С началом перестройки границы открылись, и на них образовались гигантские очереди на въезд и на выезд. Но четких законов, регулирующих пересечение границы, пока не было, а потому сложились благоприятные условия для контрабандистов. Когда мы прилетели первый раз в Москву, потом поездом перебрались в Беларусь, далее в Украину, нас потрясло увиденное. Мы видели страну в плачевном состоянии, иногда страшнее, чем в далекие 60-е годы. Я сразу обратил внимание, сколько мусора в больших городах, насколько ужасны дороги, везде грязь, пыль, жуткие ямы. В голове не укладывалось, как можно ездить по таким ухабам. Возвратившись в Испанию, мы моментально организовали среди испанских церквей сбор гуманитарной помощи. Первым делом мы решили отвезти детские продукты, питание и лекарства в детские дома и клиники Киева, Ровно. Однажды побывали в Беларуси. Нужда там была очевидной. Ни шприцов, ни бинтов, ни простейших медицинских препаратов. Не было медицинского спирта, а потому все замерло. Я не мог понять, куда все исчезло, почему все эти заводы, фабрики моментально остановились. Наша помощь в таких условиях казалась как нельзя кстати. Мы подъехали к польской границе, оформив все документы через Красный Крест. На границе настоящее столпотворение. Оказывается, мы попали на границу в какой-то большой праздник. Не то день труда, не то день победы. Это было в мае. Все польские пограничники были пьяными. Только один парнишка, молодой офицер лет 22-23, оказался трезвым. И, видимо, он один проделывал всю пограничную работу. Но подписывал документы один нетрезвый полковник. Помню, когда дал я ему мой паспорт, он взял его, перевернул вверх ногами и долго пытался произнести мою фамилию. «Ага, пан Яр, вы поляк?» Я ответил, что мой дедушка родился когда-то в Польше, был хорошим польским офицером, но себя я поляком не могу считать. но он все равно смягчился, в голосе зазвучали добрые нотки, хотя понять его было сложно. Язык заплетался, он то открывал, то закрывал глаза, напрягаясь всеми своими силами, чтобы не упасть со стула. Когда он увидел, что я везу гуманитарную помощь из Испании, у него даже просветлело в глазах. Он перестал шататься, сидел в кресле ровно. В итоге, спустя 12 часов, комедия закончилась. Все документы были подписаны, мы двинулись дальше. На наших глазах к пограничникам выстроилась очередь из тех, кто нес взятки, чаще всего спиртное, для скорейшего оформления бумаг. Бутылки выстраивались в стройные ряды под столами пограничников. Неприятное, скажу я вам, зрелище. Нам было стыдно, противно наблюдать за этим унизительным процессом. Мы взятку не давали, а потому и провели на границе столько времени. Мой испанский напарник Джорди несколько раз хватался за видеокамеру, чтобы снять все это безумие, но мне удавалось успокаивать его, ведь нас в ту минуту арестовали бы, а впереди еще столько дел». На украинской границе была такая же ситуация. Трудно найти хоть одного трезвого пограничника. Работа остановилась, а с ней и вся граница. Люди ждали в машинах несколько суток, иногда целыми семьями, с малыми детьми. Мы тоже простояли здесь часов 12, потому что не стали давать взяток. Но эти ребята были посмелее и понахальнее. Они подходили к нам, открывали багажник, начинали рыться в нем и спрашивать, что мы везем. Приходилось показывать документы на гуманитарную помощь. Все было расписано, каждая коробка имела номер и была утверждена Красным Крестом, а потом и польскими пограничниками. И все же нас заставили все вынуть из грузовика, коробки с едой, медикаментами, одеждой, которые занимали каждый свободный уголок грузовика. Пока мы занимались разгрузкой, они откровенно клянчили у нас хоть что-нибудь из гуманитарки. Причем это не был единственный случай. Такие издевательства происходили с каждым пересечением границы по 2-3 раза в год, с 89 по 96. В машине мы держали ящик с продуктами для себя, ведь в дороге нужно было питаться. Там лежали кофе, сладости, консервы. Столько, чтоб аккурат хватило на всю поездку каждому из нас, ведь мы питались и ночевали очень часто в машине. Пограничники бесстыдно вскрывали наши ящики, брали все, что им приглянется, да еще и задавали вопросы. «Эй, мужики, а почему пива нет? Вы же мужики, а сигареты где?» Приходилось втолковывать, что мы верующие, не пьем, везем помощь, но это их совсем не интересовало. Нас отпускали только тогда, когда забирали то, что им понравилось, из продуктов. Иногда даже заставляли нас самих тащить к ним в контору эту провизию. Такое вот лицо страны, оскал звериный. Мы часто думали, что именно такое лицо может продать свою родину за несколько пачек сигарет. И любой террорист сможет провести не только простые ракеты, но и атомные бомбы. Каждый раз, когда мы проезжали большую часть Европы и подъезжали к Польше и Украине, мы уже дрожали в ожидании очередной встречи с этими людьми. А в последнее время стало еще хуже. Я говорю о 2004-2005 годах, когда мне приходилось пересекать границу на машине снова. Однажды меня не хотели выпускать из Украины. Пришлось сидеть 6 часов в автомобиле. А все потому, что я отказался платить $10 за зеленый свет. Меня поставили в очередь и сказали: «Будешь ждать до осени». А дело было весной. К машине подходили молодые люди и уговаривали дать деньги, мол, так будет проще всем. Но я настаивал на своем. Меня направили к старшине милиции, у которого я поинтересовался, почему меня не пропускают через границу. Он все разъяснил: «Уплатите $10 и можете ехать, или же возвращайтесь в Киев и идите в министерство, говорите с ними. Они живут в Киеве, получают большие жалования, не бедствуют, но учтите, что и нам нужно жить». Таким способом они занимались вымогательством денег, особенно у тех, кто приезжал из-за границы. Это нормальное явление, даже тогда, когда ты въезжаешь в чужую страну. За каждую машину на границе приходится платить не один раз. Я лично видел картины, которые даже неприятно описывать, когда капитаны, майоры и полковники выносили огромные сумки, набитые деньгами и бутылками, сигаретами, кофе, шоколадом, консервами, одеждой и другой провизией. Все это идет не нуждающимся, а на продажу. Такие люди уже разрушены и морально, и духовно. А я сетую на ухабистые дороги. Дороги таковы, каков и человек, живущий в этой стране. И все же мне с трудом удавалось перемещение по дорогам этих стран. Освещения нет, знаков не видно, поселки, пешеходные переходы не обозначены, аварии практически неминуемы. Но давайте вспоминать хорошее, потому что среди людей происходило немало добрых событий. Глава 7. Повозка из космоса. Однажды я отправился с очередной миссией на Украину вместе с другом из испанской церкви Джорди. Уже смеркалось, когда мы добрались до города Луцка, но остановиться нам было негде, в городе мы не знали ни одного человека. Было решено отправиться в деревню неподалеку, где жили мои родственники. В дороге нас накрыла ночь. Никакого освещения вокруг. Вдруг что-то мелькает перед нами, вспыхивают и рассыпаются по асфальту звездообразные искры. Стало жутковато, но вместе с тем любопытно, что бы это могло быть. Мы притормозили и остановились в паре метров от повозки, которая двигалась по дороге, ничем не обозначенная. В такой тьме мы едва избежали столкновения. Повозка возникла как из космоса. Благо, лошадь высекала подковами искры на асфальте. На повозке сидели трое – мужчина, женщина и ребенок. Сбитые с толку этой дорожной случайностью, мы решили припарковаться на первой же попавшейся улице и переночевать прямо в машине. Перед сном мы с Джорди обсуждали такую странную и нелепую советскую действительность. Эта страна бряцала перед миром своим ядерным оружием, хвасталась космическими достижениями, а ее население умирало в нищете. Да уж, мы повидали эти атомные повозки, пришедшие сквозь века в современную жизнь. Мы видели города, поселки и деревни без освещения на дорогах, сами дороги, по которым безопасно проехать можно только на тракторах и танках. Это было смешно и грустно одновременно. Однажды мы приехали в город Ковель к семье, которая уверовала благодаря нашим радиопередачам. По их словам, в тяжелом положении оказался знакомый им человек. Он нуждался в нашей помощи, а потому мы медлить не стали и отправились к страждущему. Им оказался мужчина средних лет, у которого украли велосипед. На нем он всегда ездил в лес за лозой, из которой плел удивительные вещи – корзины, мебель, всевозможные сувениры. А теперь он лишился единственного способа заработать деньги для пропитания семьи. Его жена и мать были прикованы к постели. Конечно, мы не могли закрыть глаза на такую беду, а потому отправились в магазин и купили ему за личные деньги новый велосипед. Он радовался, словно дитя, а перед отъездом вручил нам кресло-качалку, собственноручно сплетенную из лозы. Это уникальное кресло стоит у меня в конторе, как память об этой семье. Бывали и другие просьбы материального характера. Одна женщина просила достать ей старую стиральную машину, потому что у нее не было сил обстирывать своих детей. В другой раз мы наведались в село, где жили пожилые люди, у которых не во что было даже одеться. А что говорить о детских приютах? Мы часто ездили по городам, по маленьким поселкам и деревушкам, где лично раздавали гуманитарную помощь. Однажды мы увидели несколько братьев и сестер, которые собрались на маленьком хуторе и жадно ловили каждое слово, доносившееся из старого радиоприемника. Они слушали наши программы. Это зрелище потрясло меня. Эти люди были инвалидами, получали мизерную пенсию, кажется, долларов 12, жили в полной нищете, но при этом их лица светились. Все местные верующие собирались в их доме. Это было крохотное сооружение под соломенной крышей, грязное внутри. Везде ходили куры, в помещении стояли две лавки, где сидели люди и внимательно слушали наши радиопрограммы. Их одежда больше походила на лохмотья, дом на сарай. Но вера их была настолько полной и искренней, что я не смог сдержать слез. Они текли по моим щекам, а вокруг звучало Слово Божье. Глава 8. Гуманитарка. Пока Европа и Америка, не задумываясь, выбрасывают почти новые вещи, люди в странах бывшего СССР ставят заплатку за заплаткой на своей одежде. Это не преувеличение, я видел такое своими глазами. Конечно, не все жили в нищете. Рядом с ветхими деревушками вырастали целые замки. Чьи они? Да, все чиновничьи убежища, да дома тех самых коррумпированных пограничников, которые готовы не только продать свою мать, но и родину со всеми ядерными боеголовками. А сельчане в это же время не могут купить себе даже самое необходимое для существования. Такие картины сплошь и рядом. Я их наблюдал, проезжая по трассе Киев-Ягодин. Неужели ни чиновники, ни правительство не видят царящего вокруг несчастья? Удивительно, но когда я общался с нищими верующими в той деревушке Пары-Дубы, они в разговоре даже не коснулись темы своего бедственного положения. Они были рады тому, что имели. Это редкое счастье – довольствоваться мелким и не ждать подарков судьбы. Конечно, мы отдали этим людям несколько коробок гуманитарной помощи. Они с безграничной благодарностью стали молиться о нас, начали благодарить Господа и попросили, чтобы мы взяли кое-что из того, что у них было. И они принесли нам куриные яйца штук 30. Конечно, мы пытались объяснить, что такой хрупкий груз неудобен для долгой дороги, что они испортятся, разобьются, но все отговорки были напрасны. Нам пришлось взять гостинец, чтобы не обидеть этих добрых людей. Правда, позже мы раздали их в городе нуждающимся, среди которых была вдова и многодетная семья. В то время экономическая ситуация была настолько тяжелой, что люди не жили, выживали. Больше возможностей продержаться на плаву было у тех, кто имел земельный участок с огородом и домашнее хозяйство – кур, козу, корову. Сложнее приходилось городским жителям, которые остались без работы, а значит, без денег и еды. Моя двоюродная сестра жила и работала в городе Ковеле. Она, как инженер-лаборант, получала мизерную зарплату, потому что завод полностью остановился. Сперва на нем трудилось 6 тысяч человек, потом 2 тысячи. Количество рабочих мест постоянно сокращалось. Людей выгоняли за ненадобностью, выбрасывали на улицу. Сестра рассказывала, что ее зарплаты хватало только на оплату электроэнергии. А как же одежда, питание? Люди очень страдали, и мы, видя это, постоянно возили им гуманитарную помощь. К сожалению, некоторые люди оказались просто ворами. Они не только не благодарят тех, кто им помог, но даже не испытывают страха Божьего и благодарности к Его милости. Они кощунственно отнеслись к некоторым пожертвованиям, которые были даны для того, чтобы они могли выжить. Это бедные, несчастные, низкие люди. Они сами в себе понесут наказание. Послание к Галатам, 6 глава, 7 стих говорит: «Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Я их простил, остальное за ними». Но не будем останавливаться на неприятном, а только на том, что Господь делал и что Он совершает сегодня. Важно было помочь многим страждущим, которые нуждались в пище. Было тяжело, например, проходить по базару и видеть, как некоторые женщины, особенно пожилые, не имея пальто, дрожа от холода, попрошайничали со слезами на глазах у тех, кто продавал эту же гуманитарку, умоляли дать им одежду, чтобы укрыться от холода. Мы с товарищем Джорди были свидетелями этой картины на Киевском рынке. Мы туда пришли, уже раздав всю гуманитарку перед самим отъездом. В Киеве нам помогали Павел и Татьяна Гвоздецкие. На рынке женщина стояла перед продавцом и просила, чтобы сделали ей скидку, потому что у нее не хватало денег, чтобы купить пальто, старое, изношенное. Я услышал это и не сдержался, вытер слезы, подошел к продавцу и купил пальто для той женщины. Не примите это за хвастовство, я просто делюсь с вами переживаниями и тревогами тех дней. Даже в этот момент, когда я пишу эти строки, я плачу и в то же время благодарю Господа за то, что Он тронул мое сердце в тот момент. Ведь на том месте могла стоять моя или ваша мать, вы сами или я. Это делает Господь, это не мы, это было сделано ради любви Христовой. ради Христа мы хотели помочь людям, чтобы они были одеты, накормлены и хоть немножко почувствовали милость Божью. А человеку хвастаться нечем, все мы грешные и несчастные. То, что случилось с ними, может произойти и с нами. Поэтому мы должны быть благодарны Господу, что Он дал нам эту возможность оказывать своевременную и столь необходимую людям помощь. Да, не всегда легко давался нам этот труд. Лишних денег никогда не было. Вспоминаю, как приходилось ночевать в машине у французской границы. Оборудованный паркинг, отель, столовая с манящими запахами, а мы сидим и дрожим от холода в машине. Это были первые осенние заморозки. Приходилось запускать двигатель, прогреваться и проваливаться в короткую дрему, и так до утра. Несмотря на проблемы, определенные лишения и трудности, мы служили с огромной радостью. Если спросите, согласился бы я вернуться сегодня к тому же труду на Ниве Божьей, не задумываясь, отвечу «конечно». Мы никогда не задавались вопросом, нужно ли это делать, или же мог бы кто-то другой выполнять эту работу. Это как призвание, которое не обсуждается и не вызывает внутренних сомнений, хотя силы иногда нас действительно покидали. Одна дорога чего стоила? 2500 километров до границы Украины, еще 500 километров до Киева, усталость накапливалась. Нам хотелось успеть везде, в детские дома, детские клиники в Киеве, в Ровно, других населенных пунктах. Мы молились и просили Господа, чтобы Он нам показал, как лучше все это сделать. И решили со временем делить наше служение на участки. Ведь мы не только развозили гуманитарную помощь, но также участвовали в богослужениях, в разных мероприятиях, даже в евангелизации в городе Киеве. Мы служили Господу и в тюрьмах, и в детских домах, и на военных базах. Так что работы для Господа было очень много. Стоило лишь открыть глаза, увидеть и, как говаривал мой отец, приложить руки. Так мы поступаем по сей день, не обращая внимания на преграды вроде пограничников-коррупционеров, налетчиков на дорогах. Да, попадались и такие, особенно на территории Польши. Они выслеживали машины с иностранными номерами, перекрывали пути, но Господь охранял нас. Нас оставляли в покое. Это Он давал и дает нам силы, посылает все необходимое. Мы работали без прикрытия каких-либо организаций, добровольно. Вместе с семьей и друзьями из испанских и евангельских церквей мы собирали небольшие пожертвования – 200, 300, 400 долларов. Иногда накапливалось 2-3 тысячи за год и отправлялось в помощь нуждающимся. Но о личных нуждах я как-то забывал. Однажды в нашем почтовом ящике в Барселоне я нашел подарок. К чеку была приложена записка со словами: «Дорогой Александр, это не на работу, а на ваши личные нужды. Обеспечьте семью, обустройте квартиру, используйте их во имя Христовой любви». Эти слова заставили меня задуматься. Сразу вспомнилось, как недоумевали друзья, почему моя семья похожа на беженцев, как можно жить в квартире, обставленной лишь кроватью и столом. А я не понимал. Казалось, что нам всего хватает – и пищи, и мебели, и одежды. Да, время от времени мы получали личные подарки от друзей, но впервые совершенно незнакомый человек анонимно говорил со мной так прямо. Я не отправил письмо в стопку лежавших на столе, а в тот же день написал благодарственное послание. Там в письме было напоминание о том, что трудящийся достоин награды за труды свои. Евангелие от Луки, 10 глава, 7 стих. Тогда я подумал, неужели Бог не заботится о своих служителях? Может быть, мне нужно что-то пересмотреть в своей жизни? Я часто утверждаю, что уповаю на Бога, а живу так, словно мои потребности могут быть удовлетворены только моей собственной экономией.
Вы слушали чтение книги «Острова». Ее автор Александр Петрович Яручик Захария. Продолжение вы услышите через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Наш телефон 360-904-5952. 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!